Константин Вагинов. Козлиная песнь. Глава первая. Тип Тёлкин. В городе ежегодно звездные ночи сменялись белыми ночами. В городе жило загадочное существо Тип Тёлкин. Его часто можно было видеть идущего с чайником в общественную столовую за кипятком, окруженного нимфами и сатирами. Прекрасные рощи благоухали для него в самых смрадных местах, и жеманные статуи наследия XVIII века казались ему сияющими солнцами из пентелийского мрамора. Только иногда подымал Тип Тёлкин огромные ясные глаза свои, и тогда видел себя в пустыне. Безродная, клубящаяся пустыня, принимающая различные формы. Подымется тяжелый песок, спиралью вьется к невыносимому небу, окаменевает в колонны, песчаные волны возносятся и застывают в стены, приподнимется столбик пыли, взмахнет ветер верхушкой, и человек готов. Соединятся песчинки и вырастут в деревья, и чудные плоды мерцают. Одним из самых непрочных столбиков пыли была для Тип Тёлкина Марья Петровна Долматова. Одетая в шумящее шелковое платье, являлась она ему чем-то неизменным в изменчивости, и когда он встречался с ней, казалось ему, что она соединяет мир в стройное и гармоническое единство. Но это бывало только иногда. Обычно Тип Тёлкин верил в глубокую неизменность человечества. Возникшее раз, оно, подобно растению, приносит цветы, переходящие в плоды, а плоды рассыпаются на семена. Все казалось Тип Тёлкину таким рассыпавшимся плодом. Он жил в постоянном ощущении разлагающейся оболочки сгнивающих семян среди уже возносящихся ростков. Для него от сгнивающей оболочки поднимались тончайшие эманации, принимавшие различные формы. В 7 часов вечера Тип Тёлкин вернулся с кипятком в свою комнату и углубился в бессмысленнейшее и ненужнейшее занятие. Он писал трактат о каком-то неизвестном поэте, чтобы прочесть его кружку засыпающих дам и восхищающихся юношей. Ставился столик, на столик лампа под цветным абажуром и цветок в горшочке. Садились полукругом, и он то поднимал глаза в восхищении к потолку, то опускал к исписанным листкам. В этот вечер Тип Тёлкин должен был читать. Машинально взглянув на часы, он сложил исписанные листки и вышел. Он жил на 2-й улице деревенской бедноты. Травка росла меж камней, и дети пели непристойные песни. Торговка блестящими семечками долго шла за ним, упрашивала его купить остаток. Он посмотрел на нее, но ее не заметил. На углу он встретился с Марьей Петровной Долматовой и Наташей Голубец. Перламутровый свет, казалось ему, исходил от них. Склонившись, он поцеловал у них ручки. Никто не знал, как Тип Тёлкин жаждал возрождения. «Жениться хочу», — часто шептал он, оставаясь с квартирной хозяйкой наедине. В такие часы лежал он на своем вязаном голубом одеяле, длинный, худой, с сидеющими сухими волосами. Квартирная хозяйка, многолюбивая натура, расплывшаяся горой существо, сидела у ног его и тщетно соблазняла пышностью своих форм. Это была сомнительная дворянка, мнимо владевшая иностранными языками, сохранившая от мысленного величия серебряную сахарницу и гипсовый бюст Вагнера. Стриженная, как почти все женщины города, она, подобно многим, читала лекции по истории культуры. Но в ранней юности она увлекалась оккультизмом и вызывала розовых мужчин, и в облаке дыма голые розовые мужчины ее целовали. Иногда она рассказывала, как однажды нашла мистическую розу на своей подушке и как та превратилась в испаряющуюся слизь. Она, подобно многим согражданам, любила рассказывать о своем бывшем богатстве, о том, как лакированная карета, обитая синим стеганым атласом, ждала ее у подъезда, как она спускалась по красному сукну лестницы и как течение пешеходов прерывалось, пока она входила в карету. Мальчишки, раскрыв рты, рассказывала она, глазели. Мужчины в шубах с котиковыми воротниками осматривали меня с ног до головы. Мой муж, старый полковник, спал в карете. На запятках стоял лакей в шляпе с кокардой, и мы неслись в императорский театр. При слове «императорский» нечто поэтическое просыпалось в Тептелкине. Казалось ему, он видит, как Авереску в золотом мундире едет к Муссолини, как они совещаются о поглощении югославского государства, об образовании взлетающей вновь Римской империи. Муссолини идет на Париж и завоевывает Галлию. Испания и Португалия добровольно присоединяются к Риму. В Риме заседает Академия по отысканию наречия, могущего служить общим языком для вновь созданной империи. И среди академиков он, Тептелкин. А хозяйка, сидя на краю постели, все трещала, пока не вспоминала, что пора идти в политпросвет. Она вкладывала широкие ступни в татарские туфли и, колыхаясь, сплыла к дверям. Это была вдова капельмейстера Евдокия Ивановна Сладкопевцева. Тептелкин поднимал свою сидеющую сухую голову и со злобой смотрел ей вслед. «Никакого дворянского воспитания», — думал он. «Пристала ко мне, точно прыщ, и работать мешает». Он вставал, застегивал желтый китайский халат, купленный на барахолке, наливал в стакан холодного черного чаю, размешивал оловянной ложечкой, доставал с полки томик «Парни» и начинал сличать его с Пушкиным. Окно раскрывалось, серебристый вечер рябил, и казалось Тептелкину высокая-высокая башня. Город спит, он, Тептелкин, бодрствует. «Башня — это культура», — размышлял он, — «на вершине культуры стою я». «Куда это вы все спешите, барышни?» — спросил Тептелкин, улыбаясь. «Отчего не заходите на наше собрание? Вот сегодня я сделаю доклад о замечательном поэте, а в среду, через неделю, прочту лекцию об американской цивилизации. Знаете, в Америке сейчас происходят чудеса. Потолки похищают звуки, все жуют ароматическую резину, а на заводах и фабриках перед работой орган за всех молится. Приходите, обязательно приходите». Тептелкин солидно поклонился, поцеловал протянутые ручки, и барышни, стуча каблучками, скрылись в пролете. Гулял ли Тептелкин по саду над рекой, играл ли в винт за зеленым столом, читал ли книгу, всегда рядом с ним стоял Филострат. Неизреченной музыкой было полно все существо Филострата. Прекрасные юношеские глаза под крылами ресниц смеялись, длинные пальцы, унизанные кольцами, держали табличку и стиль. Часто шел Филострат и как бы беседовал с Тептелкиным. «Смотри», — казалось Тептелкину, — говорил он, — «следи, как феникс умирает и возрождается». И видел Тептелкин эту странную птицу с лихорадочными женскими ориентальными глазами, стоящую на костре и улыбающуюся. Пусть читатель не думает, что Тептелкина автор не уважает, и над Тептелкиным смеется. Напротив, может быть, Тептелкин сам выдумал свою несносную фамилию, чтобы изгнать в нее реальность своего существа, чтобы никто, смеясь над Тептелкиным, не мог бы и дотронуться до Филострата. Как известно, существует раздвоенность сознания. Может быть, такой раздвоенностью сознания и страдал Тептелкин, и кто разберет, кто кому пригрезился, Филострат ли Тептелкину или Тептелкин Филострату. Иногда Тептелкина навещал сон. Он сходит с высокой башни своей. Прекрасная Венера стоит посредине пруда, шепчется длинная осока. Восходящая заря золотит концы ее и голову Венеры. Чирикают воробьи, прыгают по дорожкам. Он видит. Марья Петровна Долматова сидит на скамейке и читает Калимаха. И подымает полные любви очи. «Средь ужаса и запустенья живем мы», — говорит она. Интермедия. На проспекте 25 октября благовоспитанные молодые люди Костя Ротиков и Миша Котиков, прислонившись к чугунным перилам, протянули друг другу зажженные спички. В прежние времена, в более поздний час, не менее благородные молодые люди мчали венгерку и мазурку, подыгрывая музыку на губах. Как известно, в прежние времена проспект пустел совершенно после 3 часов ночи. Фонари гасли, и ищущие субъекты, играющие за дами женщины, исчезали в соответствующих заведениях. Но сейчас около 9 часов. По крайней мере, часы на бывшей городской думе, а теперь на 3-разрядном кинематографе, показывают без 9:10. Но молодые люди стояли не против бывшей городской думы, а на мосту под вздыбленным конем и голым солдатом. Так, по крайней мере, казалось им. Глава 2. Детство и юность неизвестного поэта. 1916 год. На этом-то проспекте на западный манер провел неизвестный поэт свою юность. Все в городе ему казалось западным, и дома, и храмы, и сады, и даже бедная девушка Лида казалась ему английской Анной или французской Миньоной. Худенькая, с небольшим белокурым хохолком на голове, с фиалковыми глазками. Она бродила между столиков в кафе под модную тогда музыку и подсаживалась к завсегдатаям нерешительно. Некоторые ее угощали кофе, сваренным вместе со сливками, другие — шоколадом с пеной и 2 бисквитами, третьи — просто чаем с лимоном. Люди во фраках с салфеткой под мышкой, проходя, обращались к ней на «ты», склонившись, шептали на ухо непристойность. В этом кафе молодые люди мужеского пола уходили в мужскую уборную не за тем, зачем ходят в подобные места. Там, оглянувшись, они вынимали, сыпали на руку, вдыхали и в течение некоторого времени быстро взмахивали головой, затем, слегка побледнев, возвращались в залу. Тогда залу переменялось. Для неизвестного поэта оно превращалось чуть ли не в Авернское озеро, окруженное обрывистыми, поросшими дремучими лесами берегами, и здесь ему как-то явилась тень Аполлония. 1907 год. Толпы гуляющих двигались неторопливо. В белоснежных, голубых, розовых колясках сидели, лежали, стояли дети. Влюбленные гимназисты провожали влюбленных гимназисток. Продавцы предлагали парниковые, пахнущие дешевыми духами фиалки и качающиеся нарциссы. Буржуа возвращались с утренней прогулки на острова в ландо, обитых синим или коричневым сукном, в шарабанах, в колясках, запряженных вороной или серой парой. Изредка мелькали кареты, в них виднелись старушечьи носы и подбородки. Они подъезжали, сбегал швейцар и почтительно открывал дверцу. Неизвестный поэт часто ездил в таких экипажах. Сидела мать, женщина задумчивая, бледная. На козлах вырисовывался круп кучера. На коленях у матери лежали цветы или коробка конфет. Мальчику было 7 лет. Любил он балет, любил он лысые головы сидящих впереди и всеобщую натянутость и нарядность. Он любил смотреть, как мама пудрится перед зеркалом, перед тем, как ехать в театр, как застегивает обшитое блестками платье, как она открывает зеркальный створчатый шкаф и душит платок. Он, одетый в белый костюм, обутый в белые лайковые сапожки, ждал, когда мама окончит одеваться, расчешет его локоны и поцелует. 1913 год. Семья сидела за круглым столом, освещенная морозным красным солнцем. В соседней комнате топилась печь, и слышно было, как дрова трещали. За окнами была устроена снежная гора, и видно было, как дворовые дети неслись с высоты на санках. После завтрака будущий неизвестный поэт пошел с гувернером в банкирскую контору Копылова. Копылов издавал журнал «Старая монета». У него в конторе стояли небольшие дубовые шкафчики с выдвижными полочками, обитыми синим бархатом. На бархате лежали стратеры Александра Македонского, тетрадрахмы Птолемеев, золотые, серебряные динарии римских императоров, монеты Босфора Кимерийского, монеты с изображениями Клеопатры, Зенобии и Иисуса, мифологических зверей, героев, храмов, треножников, трирем, пальм, монеты всевозможных оттенков, всевозможных размеров, государств, некогда сиявших, народов, некогда потрясавших мир или завоеваниями, или искусством, искусствами или героическими личностями или коммерческими талантами, а теперь несуществующих. Гувернер сидел на кожаном диване и читал газету. Мальчик рассматривал монеты. На улице темнело. Над прилавком горела лампочка под зеленым колпаком. Здесь будущий неизвестный поэт приучался к непостоянству всего существующего, к идее смерти, к перенесению себя в иные страны и народности. Вот взнесенная шеей голова Гелиуса с полуоткрытым, как бы поющим ртом, заставляющая забыть все. Она, наверное, будет сопутствовать неизвестному поэту в его ночных блужданиях. Вот храм Дианы Эфесской и голова Весты. Вот несущаяся сиракузская колесница, а вот монеты варваров, жалкие подражания, на которых мифологические фигуры становятся орнаментами. Вот и средневековье прямолинейное, фанатическое, где вдруг от какой-нибудь детали пахнет сквозь иную жизнь солнцем. И все новое и новое появляются ящички. Гувернер прочел всю газету. За окнами горят фонари. «Пора», — говорит он, — «не то мы опоздаем к обеду». Купленные монеты опускаются в отдельные конвертики, конвертики в большой конверт. Придя домой, мальчик доставал лупу, огромную, как круглое окно, садился на дубовый табурет перед столом, раскладывал приобретенные монеты и совершал путешествие во времени, пока не проходил мимо комнаты отец в бухарском халате, в столовую, и горничная не забегала сказать «кушать подано». После обеда отец отправлялся в кабинет, обставленный книжными шкафами, соснуть часок-другой на ковровом диване. В шкафах помещались великолепные книги, которые можно было встретить в любом интеллигентном семействе. Приложение к Ниве, страшнейшие романы Крыжановской, возбуждающий бессонницу граф Дракула, бесчисленный Немирович Данченко, иностранные беллетристы на русском языке, были научные книги «Как устранить половое бессилие», «Что нужно знать ребенку», «Трехсотлетие дома Романовых». В 9 часов вечера отец облекался в форму, душился и уезжал в клуб. После отъезда отца в кабинете появлялся будущий неизвестный поэт, садился на диван, на ковре расстилалась карта, на диване разбрасывался гиббон и всяческая археология. В соседней комнате в гостиной мать играла молитву Девы. В своей комнате младший брат читал Нат Пинкертона. В комнате неизвестного поэта гувернер надевал сапоги, напевая шансонетку. Он шел поразвлечься после трудового дня. На кухне денщик сажал на колени горничную. Та ржала. 1917 год. Неизвестному поэту было 16 лет, Лиде 18, когда они встретились. Она тогда лишь изредка появлялась в кафе. Иногда она говорила, что она гимназистка, и вспоминала поездку на лихаче, тишайшую ночь, проносящиеся дома, мелькающие деревья и кабинет ресторана, офицеров, звон бокалов, и как она плакала на диване, утирая слезы краем черного передника. Иногда она рассказывала, что была влюблена в студента, белоподкладочника, и как он уступил ее своим товарищам. Иногда она говорила, что ее обесчестил женатый человек, лицо уважаемое в городе, с длинной седой бородой, любящее гулять вечером по летнему саду.